Глава 14. Норд-Ост. В паре километров от меня, то есть от моего микрорайона, расположены так называемые поля орошения. Те, кому этот термин кажется слишком поэтическим, именуют их отстойниками либо очистными сооружениями. По сути же, это место является мегавыгребной ямой, куда стекаются фекалии мегаполиса. Не все, конечно, но значительная их доля, в том числе и моя. Поля эти находятся от меня к северо-востоку, и при соответствующем направлении ветра я вспоминаю об их существовании. В прежние времена, благодарение Богу, Норд-Ост в наших краях был гостем нечастым, однако с недавних пор я стал замечать, что московская роза ветров сделалась ко мне менее благосклонной, видимо, из-за общих климатических изменений на планете. Последние двое суток я угощаюсь ветром с полей непрерывно. Он не приносит ни тепла, ни дождика, один лишь навязчивый, всепроникающий аромат, от которого нет спасения даже при закрытых форточках. Утешает меня лишь то историческое осознание, что запах этот сопровождал человечество во все века его существования. Предки наши боролись с ним, сжигая в клозете газетку, а потом изобрели дезодоранты. Правда, в данном случае клозет слишком велик. Для его освежения не хватило бы всех дезодорантов мира и даже совокупного тиража московских таблоидов. Известно, что в годину народной беды, во времена различных потрясений и смут, запах наступал, усиливаясь до степени вони. Впрочем, сегодня он не так страшен и ощущается скорее как обонятельная неизбежность. Мало ли таких неизбежностей действует на другие наши органы чувств. Телевизионная реклама, например. Она накатывает и терпи. Нет, сегодня я народной беды не предвижу. Надо лишь терпеть и ждать перемены ветра. И от нечего делать анализировать ассоциации, которые Норд-Ост будет в памяти. Мне лично он навевает воспоминания из моего детства. Вы уже в курсе, что детство мое прошло в небольшом подмосковном городке Васькове, где у родителей моих был небольшой собственный домик. Сейчас бы нас назвали индивидуальными застройщиками, а тогда вместе с обитателями сотен подобных васьковских домиков мы значились гражданами, проживающими в частном секторе. Не знаю даже, что лучше звучит. И все у нас было частное, сирич индивидуальное, включая собственные поля орошения, хотя термином этим мы не пользовались. На каждом участке, в самом заросшем тенистом его углу, имелись особая яма-накопитель и над ней дощатое сооружение с необходимым запасом старых газет. Вот, оказывается, как давно я живу, распомню такую древность, но задолго еще до моего рождения, до образования какого-то другого, нечастного сектора, даже до появления газет, Васьково уже существовало, и в нем жили васьковцы. И поскольку они жили, то, безусловно, в меру сил производили и отдавали земле продукт своей жизнедеятельности. Исчислите количество этого продукта, произведенного многими поколениями васьковцев, и вам станет ясно, городишко давно должен был бы в нем утонуть. Но почему же этого не случилось? Почему за сотни лет своего существования Васьково не погрязло в собственных, скажем грубо, фекалиях? Ну, конечно же, благодаря ему, благодаря человеку с ведром, представителю одной из древнейших профессий. Имя ему – осенизатор, хотя раньше он звался по-другому. А вот о нем-то я и поведу разговор. Татаро-монголы вынуждены были кочевать с места на место и постоянно сражались за территории от того, что регулярно загаживали свои стойбища. Они были хорошие воины, но плохие ассенизаторы и в результате не создали устойчивого государства. Войсковцы выиграли историческое соревнование, потому что пошли другим путем. Они нашли безземельного мужичка и дали ему лошадь, телегу с бочкой и, главное, ведро на палке. Снарядивши его таким образом, войсковцы поручили мужичку ездить по дворам и вычерпывать из поганых ям то, что там накопилось. Оттого-то и ямы эти по сей день именуются выгребными. Мужичка же прозвали черпальщиком, а за глаза — говночистым. Я застал его в раннем детстве, черпальщика с ведром на палке. Потом вместо лошади с телегой ему дали машину, а ведро осталось лишь на всякий случай, так как в основном машина сосала все сама. Для тех, кто не распознал бы машину по запаху, на ней написали «Ассенизационная». Черпальщика по такому случаю тоже переименовали в ассенизаторы, хотя за глаза продолжали звать по-прежнему. Конечно, я понимаю, что черпальщик, виденный мною в детстве, был далекий потомок первого, которого призвали в пику татаро-монголам. Но мне невдомек, откуда вообще у войсковских черпальщиков брались потомки. Ведь все они, сколько я знаю, были людьми неженатыми. Девушки и недевушки, по понятной причине, всегда сторонились их, да и мужчины, здороваясь, избегали рукопожатий. Такова уж оборотная сторона этой очень нужной, но неблагодарной работы. Ветер с полей. Помню, как гоняли нас, войсковских сорванцов и похитителей яблок, ревнители частной собственности. За потраву чужих участков многим из нас доставались пониже спины воспитательные заряды соли. Но и мстили мы за себя жестоко. Раздобывши пачку дрожжей, мы тайно подбрасывали ее своему обидчику. Куда? Конечно же, в выгребную яму. Если у вас есть кто-то, кого вы по-настоящему ненавидите, а у него имеется выгребная яма, поступите с ним так же. Уверяю, эффект превзойдет ваши ожидания. Продукт хлынет лавой из отхожего места, и чтобы справиться с ним, во всей округе не достанет ассенизационных расчетов. Вот рассказал, и тревожно стало на душе. Уж не даю ли я неосторожную подсказку потенциальному террористу? А ну, кому-нибудь придет в голову сыпать самосвал дрожжей в московские очистные? Ужас! Впрочем, надеюсь, они хорошо охраняются. Ветер с полей. Я видел эти поля, видел с высокого берега реки Москвы. Издали они напоминают не поля, а рисовые чеки или большие прямоугольные пруды. Поверхность этих прудов весьма обширна. Не знаю, какова их глубина, но думаю, что достаточная. Хочется верить, что поблизости от них не играют дети, ведь это опасно. Со мной был такой случай. Помню, играли мы с ребятами в казаки-разбойники и, прячась в чужом дворе, спрыгнул в какую-то яму. Вы догадались? Яма оказалась выгребной, и я об этом догадался уже когда было поздно. Хозяева перенесли сортир в другое место, а старую яму оставили открытой, возможно, не без умысла. Яма была глубокой, самостоятельно выбраться из нее я не мог. На вопли мои собралось немало народу, но доставать меня никто не спешил. Кто-то даже советовал послать за черпальщиком. Кончилось, конечно, тем, что прибежала моя матушка и, зажавши нос, вытащила меня, свое сокровище, как вытаскивала из других больших и малых передряг. Домой она гнала меня прутиком, как козу. Не самые светлые воспоминания, Хотя, как сказать? Но провалиться в деревенскую выгребную яму – это полбеды. Если провалишься в городскую, не найдут с водолазами. Да и какой водолаз туда полезет? Впрочем, возможно, они существуют. Специальные водолазы для ныряния в продукт. Я думаю, что живут они в том микрорайоне, что выстроен рядом с полями орошения. Микрорайон этот тоже виден с моего берега Москвы-реки. Называется он «Поселок осенизаторов», и живут в нем одни только черпальщики и черпальщицы. Ну и, может быть, эти самые говнолазы. В поселке заметна кое-какая инфраструктура. Школы и детсады, значит, столичные черпальщики, в отличие от Васьковских, люди семейные и растят детей. Вот в чем сказывается преимущество большого города. Здесь каждый может найти себе пару по специальности для продолжения рода. Но вообще за пределами своей слободки осенизаторы почти не бывают, потому что в метро и в троллейбус их пускают неохотно. Да им, по правде сказать, и незачем. В городе ведь не надо разъезжать с ведром по дворам. В Москве так поставлено дело, что продукт сам отовсюду стекается в одно место. Знай, фильтруй, да помешивай. Не хочется думать, что осенизаторы живут в гетто, но скажите мне честно, вы, например, бывали когда-нибудь в их поселке? Вам знакомы их нужды и чаяния? Вот так же и мне. Мы поминаем этих людей, да и то недобрым словом, лишь при Норд-Осте. Так уж мы с вами устроены. А о сантехнике вспоминаем, когда у нас засорится унитаз, о милиционере, когда умыкнут кошелек, а о враче... да что там говорить, мы о себе-то вспоминаем, лишь когда у нас что-нибудь заболит. Некогда. С утра до вечера мы заняты, как сейчас говорят, самореализацией, а в это время внутри нас трудятся наши органы, охранительные, очистные, и делают свое скромное, не всегда благовонное, но очень нужное дело. Память наша и наши чувства, они тоже, как правило, погребены под спудом актуальных забот. Чтобы им всколыхнуться, должно что-то произойти. Что-то, что их всколыхнет. Норд-Ост ли подует? Жена ли бывшая позвонит? Но если то и другое случится одновременно, считайте все. Самореализации в этот день у вас уже не будет. Здравствуй, дорогой. Как у тебя дела? Норд-Ост, дорогая. Боже, я помню. А помнишь ли ты, как мы были счастливы при южном, ласковом ветре, как при западном слушали дождь, согревая друг друга телами? Помнишь ли ты, как назло всем ветрам пустились мы когда-то в плаванье по житейским волнам? Ты да я, маленький экипаж. Это было забавно, наши первые ссоры, наши глупые ссоры по пустякам и бурные в слезах примирения, а потом унились стихии, и наступил у нас штиль. И дрейфовали мы с тобой долгие годы, покуда не собрала ты пожитки и не сошла на берег. На чужой берег. Впрочем, может быть, оно и к лучшему. Я не уплыву далеко, буду ждать тебя, стоя на якоре. Вдруг захочется тебе совершить небольшую прогулку, покачаться опять на волнах. Я к твоим услугам. Хочешь прийти, дорогая? Приходи, если Норд-Ост тебя не смущает.